В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и записываем наш разговор. Ведет программу Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Начинается 2023 год. В Украине говорят, что это должен быть победный год для Украины, год освобождения ее территории и прекращения войны России против Украины. На Западе также утверждают, что у Украины большие возможности относительно того, как пройдет эта война, и предупреждает об опасности затягивания конфликта на следующие годы. Запад увеличивает военную помощь Украине. Как меняется украинское общество? Как Запад воспринимает и будет воспринимать Украину? Каковы цивилизационные задачи для Украины в послевоенный период? Обо всем этом и о том, что происходило в недавнем прошлом, мы поговорим с нашим гостем, профессором Украинского католического университета, историком Ярославом Грицаком. Но прежде чем мы начнем наш разговор с гостем, сюжет об усилении западной военной помощи Украине на фоне новых планов Москвы по затягиванию конфликта.
Россия готовится к новому этапу агрессии против Украины. В ближайшие месяцы или даже недели возможно серьезное обострение на линии фронта на востоке и юге Украины. По данным украинской военной разведки, начиная с середины января, российские власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам россиян, призванных в армию осенью 2022 года. Несмотря на объявленное Россией на Рождество так называемое 36-часовое прекращение огня, как отметил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, и в этот период не прекращались обстрелы украинских городов и позиций на фронте.
Они что-то говорили о якобы прекращении огня. Но реальность — это российские снаряды, которые вновь били по Бахмуту и другим украинским позициям. Это еще раз подтверждает, только изгнание российских оккупантов с украинской земли и устранение любых возможностей для России оказать давление на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.
Самыми горячими точками войны остаются города Донецкой области, Бахмут и Солидар. Позиции здесь имеют стратегическое значение для получения контроля над значительной частью Донбасса. В этом году вооруженные силы Украины планируют масштабные наступательные операции и рассчитывают на новые поставки вооружения и техники от западных союзников. 7 января заместитель помощника министра обороны США по России и Украине Лора Купер на брифинге в Пентагоне объявила о рекордном пакете военной помощи Украине на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
Война в Украине достигла критической точки, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам и дальше сопротивляться российской агрессии. Сегодня мы объявили о самом большом пакете помощи в сфере безопасности, который отражает нашу неизменную приверженность поддержке Украины.
В очередной пакет американской военной помощи впервые вошли 50 боевых машин пехоты «Брэдли», оснащенных противотанковыми ракетами, тепловизорами и системой контроля огня. А накануне о предоставлении Украине бронетехники сообщили Германия и Франция. Украинская армия получит 40 немецких боевых машин пехоты «Мардер» и несколько десятков французских легких колесных танков «АМХ-10». Поставки западной наступательной бронетехники существенно увеличат возможности украинской армии проводить крупномасштабные наступления. Однако переломить ситуацию на поле боя считают военные эксперты, способные прежде всего тяжелые танки – немецкие «Леопард» и американские «Абрамс». Украина неоднократно просила поставить ей западные танки, но США и другие союзники против отправки более тяжелой, мощной и сложной бронетехники, прежде всего, по словам Лоры Купер, из-за технических причин.
Мы абсолютно согласны с тем, что Украине нужны танки, но мы должны помнить о вопросах технического обслуживания и обеспечения. И мы знаем, что танк «Абрамс», кроме того, что он работает на газотурбинном двигателе, еще и весьма сложен в обслуживании.
На фоне неудач в войне и новой западной военной помощи Украине Кремль тем временем продолжает шантажировать страны НАТО возможностью использования своих гиперзвуковых ракет. Они могут оснащаться ядерными боеголовками и якобы способны преодолевать защиту любых современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. С целью шантажа, убеждены обозреватели, президент России Владимир Путин в первые дни января отправил оснащенный в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат российского ВМС ВМФ адмирал Горшков в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.
Приветствую, господин Грицак, и я хочу начать наш разговор с того, как вы вообще видите состояние украинского общества. Вот как оно изменилось за 2022 год, по-вашему, за год войны, и как оно будет меняться в 2023?
Есть стабильные тенденции, совсем новые, не знаю, думаю, что не удержатся. Это, знаете, Украина парадоксальная страна, потому что впервые за 30 лет независимости общество начало верить правительству, и впервые люди думают, что дела идут в правильном направлении. Что, конечно, парадокс, потому что сейчас мы работаем сейчас в совсем другом режиме, на режим безопасности. А в режим безопасности он показывает совсем другие вещи. Я думаю, что это состояние стоится сравнительно долго, как долго неизвестно, потому что эта война, вина на истощение. Предвидеть что-то очень, скажем, ненадежно. Но, по крайней мере, тенденции мы видим, они достаточно стабильны.
А скажите, вот если говорить о ситуации, которая сложилась перед войной, вот, посмотреть, как это изменилось вообще. Ведь люди действительно не верили в это нападение. Они иронически относились к тем, кто говорил о российской опасности даже после 2014 года. Можно говорить, что здесь произошли некие коренные перемены?
Думаю, что да. Я думаю, что да. Украина окончательно выходит из сферы русского мира. Именно то, что сделал 24 февраля и Путин, особенно своими артиллерийскими ракетными ударами. Я думаю, что это наиболее сильное изменение. Конечно, это бы случилось так или иначе, но забрало бы дольше времени. Но война именно тем известна, что она ускоритель времени.
Вот ускоритель времени, вот как вы видите это ускорение? Прежде всего, в цивилизационном плане. Вы считаете, что Украина вот становится такой самостоятельной цивилизацией в этом смысле?
Нет, Украина не цивилизация. Страны не цивилизации, страны принадлежат цивилизации.
Ну, значит, какой, да.
Я думаю,
да,
что Украина просто идет той цивилизации, которой она принадлежит и в какой-то мере даже и создала. Потому что 24 февраля Запад существовал, западная цивилизация, но существовала, никто до конца не был уверен, Путин вообще думал, что он перестал существовать. Война создала Запад. Это очень-очень важно. То есть создалась как бы ситуация, да, 24 февраля была такая, что Украина отошла от России, а другого берега не было видно. Потому что другой берег был не совсем как бы артикулирован. А сейчас мы видим, что другой берег объявился. Я не считаю, что это, знаете, такой очень оптимистический вариант. Например, это вариант очень прагматический. Вещи стали очень ясными и прагматическими.
Ну, тогда остается поговорить об усталости. Вот он говорит, что это долгое время. Вы не знаете, как оно выглядит. Усталость Украины и осталась Запада. Может быть, их стоит сравнить?
Я думаю, не очень важно. Это мой прогноз очень субъективный, что Украина имеет окно возможности до конца 23-го года, более-менее. Война на истощение, Путин это уже понял. Путин идет уже на истощение. И я думаю, что резервы Украины в Западе не такие уж большие. У Путина, кстати, тоже небольшие.
Это вопрос, ну, вот
пытание,
это
кто,
момент, да,
кто первый упадет. Это состояние, которое историки знают по Первой мировой войне. Эта война не решается большими битвами на поле боя, а том, кто первый не вытерпит, не выдержит тягары этого военных действий. То есть расчет Путина на этом состоит. Кроме того, мне неизвестно, насколько Запад будет себя вести так, как будет вести. Большой вопрос, что будет в Штатах. За год уже начнется гонка президентская. Республиканский сенат может вести себя совсем по-другому. То есть я так, чтобы очень говорить коротко. В 23-м году очень много будет выборов. Я думаю, что от
24-го,
еще 24-го, и польские выборы, да, тоже. Ну, в сравнении с Европой, не только американские, а то, что у нас на Западе. То есть я думаю, что Украина имеет более-менее гарантию к концу 23-го года. Что будет дальше, неизвестно. Потому нам очень важно выиграть, закончить войну в этом году.
А усталость России вы не рассматриваете?
Это не усталость России. Россия коллапснет. Это совсем другое состояние. Это даже не цивилизационное, как бы другое состояние материала. То есть никто не известно, как долго Россия может выстоять. Потому что были очень оптимистические, условно говоря, сценарии. Я помню российские экономисты, Наземцева, Гриева, которые считали, что Россия коллапснет то ли к началу осени, то ли к концу зимы. То ли к концу этого года. Коллапса не видно.
Не видно.
Не,
значит,
видно. Они ошиблись. Они там и знают, что после Путина в этом сенсе вывелся намного хитрее. Но здесь усталость будет главным образом не так экономика, а о том, что будет усталость от Путина, от войны, которая патовая ситуация, которая не кончается, и победы украинской армии на поле боя подрывают легитимность. То есть то, две стороны будут уставать, но усталость России – это другое качественное как бы состояние. То есть Россия ждет коллапс. То есть, как говорил мой придруг Невзлин, что, знаете, наиболее краткий анекдот сейчас в России – это будущее России. То есть в России нет хороших вариантов. У Украины есть определенные хорошие сценарии, есть плохие сценарии, есть хорошие сценарии. У Запада тоже. В России нет хороших сценариев. Вот что главная разница.
Но хороший сценарий — оккупировать часть украинской территории, заставить Запад идти на договоренности.
Это сценарий ничего не решает, потому что Россия будет истощена так или иначе. За этой территорией нужно пойти, их нужно удерживать. То есть как бы Путин попался в ловушку, которую сам создал. Потому что это как был расчет и Байдена на этом, что Украина как бы будет куском сыра в этой ловушке на русского щура, если так можно сказать. Да? Вот. Но оказалось, Украина не хочет играть роль сыра, она сама хочет быть...
Охотником
в этом случае. То есть очень тяжело что-то прогнозировать на кофейной пуще. Я просто выхожу из исторических аналогий. Исторические аналогии главные, то все, что говорят. Это Первая мировая война. Но здесь очень важное изменение, которое состоялось в конце лета, начале осени. Это, говорят, что это последняя конвенционная война и первая техническая война. То есть появление новой технологии разрешает ускорить конец этой войны. Вот сейчас именно появляется возможность. Если достаточно будет сброи,
оружия
западного, технологического, это дает надежду на быстрое закончение войны. Мы можем отдельно говорить о позиции Запада, потому что позиция Запада не есть такая однозначная. Сейчас она выглядит очень однозначная. Но есть определенное число элиты, у нас, думаю, значительные, которые ожидают, что Россия, Украина тоже скоро выдохнется. Вот, что-то случится, Украина сама попросит мира. То есть они хотят, чтобы в Украине что-то случилось. И они ждут сценариев, как бы не то, что сценариев, известий, что в Украине снова коррупция, что в Украине снова между собой ругаются, все такое. Но они ждут плохих новостей из Украины, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она скончила войну. Не в состоянии победителя, а в состоянии как бы конфликта, так замороженного конфликта. То есть есть плохие сценарии, я говорю об этом.
А вы верите, что самому Путину нужен замороженный конфликт? Что вот он готов часть территории Украины отхватить?
Я ничего не верю. Я верю только Господа Бога. Я не могу верить, думать за Путина. Путин просто будет выбирать те сценарии, которые будут приходить ему в голову. Но я думаю, это тот сценарий, который поможет ему сохранить лицо. Ему же нужно как-то с лицом сохранить и сказать, что мы победили. Вот в этом случае он не позволяет возможность сказать, что мы что-то сделали. Вот территория Украины, которая сейчас наша.
Может, он на самом деле хочет победить или не сохранить лицо? Тут живот опасен.
Я не знаю, не могу судить за Путина. Может, вы знаете лучше Путина, чем я.
Никто не знает Путина. Видите, мы все время видим разных Путина за эти вот два десятилетия.
Да, Путин очень занимается. Но это есть логика постсоветских режимов. Они, в конце концов, кончаются. Но когда они кончаются, кто сказать? Единственное, что понимаем, что сценарий – это коллапс. А когда коллапс? Он может случиться сегодня ночью, а может через 3 года. Мы это не можем предвидеть.
Вот мы видели, как Запад сейчас стал поставлять более современное оружие Украине, наступает на оружие. Вы понимаете, почему такой перелом произошел только в начале этого года? Почему целый год говорили о том, что Украина должна исключительно обороняться, а не наступать?
Я не думаю, что получил еще перелом. То есть я думаю, на словах, да. Я думаю, что главное изменение – это было выступление Шольца. Когда он выступал в Праге, да? Но есть слова Шольца, а есть действия. Мы видим, как медленно идет помощь из Германии. Вот это, что это большой вопрос. Что по этих радикальных заявлениях нет радикальных действий.
В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», украинского телеканала «Эспрессо». Наш гость – украинский историк Ярослав Грицак. Мы обсуждаем перспективы завершения войны между Россией и Украиной, состояние украинского общества. Вот мы поговорили о том, как будет меняться ситуация в войне. Но я вот хочу понять, насколько вы видите вообще послевоенное украинское общество. Ему будет вообще легко?
Нет, не будет легко. Сейчас война не стоит легко, а будет облегчение, потому что всегда в мире это, конечно, облегчение. Я очень хочу победы, но я и боюсь ее, потому что я думаю, что старые болезни остались, а их сейчас незаметны, потому что совсем другие проблемы. Реформы не сделаны. Еще один вариант, который нас ждет, как бы угроза авторитаризма. Конечно, с человеческим лицом. Я, условно говоря, зеленого терроризма. Это не будет терроризм Януковича, но он очень возможен, потому что позиции президента будут очень сильны, и его окружение. Вот. Это, как бы, знаете, приведет Украину в стан не искусственной летаргии, но определенного застоя. Вот. Здесь очень важно, чтобы было после войны, что я считаю. То есть я не могу сказать, что будет, но считаю, что нужно сделать. Нужно, чтобы создался, наконец, какой-то политический проект, который будет параллельный к Зеленскому. Не обязательно, скажем, будет с ним воевать, но будет делать баланс. Но очень важно, чтобы было даже давление Запада. То есть должно быть давление снизу и Запада, чтобы это не состоялось. Будет ли это, я не знаю. Но я думаю, что это в наших руках в определенной мере, потому что мы сейчас уже должны реально говорить, что такое победа. Что означает контур победы? То есть, как и внешняя политика.
Как выглядит Украина после победы?
Да, как победа. Что нужно сделать после победы? Потому что я думаю, окно возможностей в чем состоит? В том окно возможностей, что она делает вещи невозможные возможными и сильно ускоряет процесс. Я думаю, Украина при определенных обстоятельствах имеет все возможности стать центральноевропейским тигром. Вот примерно на...
В экономическом смысле?
В экономическом и политическом, потому что, как бы понимаем, политика и субъективность и так же высока, но экономика не отвечает этому. Потому что субъективность все-таки во время мирного это основывается на экономических показателях. Ну, показатели Украины очень, очень слабые, если не были даже катастрофические сейчас во время войны.
Ну, тогда каким образом она станет тигром?
Все говорят, о этом знают, как бы это классика, что как экономическая инновация идет главным образом от населения. То есть инвестиции приходят, конечно, на 75%, условно говоря, это то, что приходит, когда... Когда, знаете, когда им, наконец, не мешают. Особенно, если говорить, что идет как бы выставление, очень важно, что я верю, что план Маршалла будет. То есть мы же видим план Маршалла, он сейчас как бы сейчас называется, и я очень верю, и даже не верю, а надеюсь, что этот план Маршалла будет иметь политическую составную, не только экономическую помощь, но помощь при определенных обстоятельствах, в определенных условиях. Который слой включает и реформы, в первую очередь судебную реформу, которая как бы главная для экономической свободы.
Будут ли какие-то разногласия между регионами?
Думаю, что будут. Они были, будут, есть и будут. Регионализм, это, я считаю, это отличительная черта Украины. Не факт, что отрицательно. И в определенных случаях она положительную роль говорит. Просто мне очень важно, каким, насколько они будут глубоки и решающие, скажем так. Будет ли помогать или будет нам, наоборот, скажем, с препятствием. И мне кажется, мне кто-то сказал, очень давно Адам Михник. Он сказал, что европейское будущее Украины будет решать не Киев и Львов, а Харьков и Одесса.
Вот то есть, какими они будут?
Да. То есть, вот это, конечно, Киев, Харьков, Киев и Львов задают направление, но самая возможность – это Харьков и Одесса. Вот то, что случилось сейчас, и то, что я вижу. Харьков и Одесса, они уже на этой стороне. Я вернулся с Одессы где-то месяц тому назад. Одесса темная, синяя, желтая. Это очень-очень-очень видно в этом направлении. То есть сам факт, знаете, что Екатерина Великая сникла, вот, извините, мой русский язык, конечно. То есть видно, что это уже на той стороне.
А скажите, пожалуйста, в ситуации, когда нужно будет интегрировать те территории, которые годами находились под властью России, да? Об этом же тоже говорят. Вот если реально будет освобождена территория Крыма, та территория Донецкой и Луганской области, которая с 2014 года находилась под контролем России, а до этого, кстати, находилась под контролем таких людей, как Янукович, и не прошла этот момент преобразования, который перешла другая даже часть Донецкой области. Как это и Луганская? Как это будет выглядеть?
Я отдельно беру Крым и отдельно Донбасс. Потому что материковая Украина и Крым – это две различные как бы, сущности, для меня очень важно. Донбасс, я считаю, что будет легче, намного легче, потому что Донбасс полностью как бы в руинах, как бы старая структура исчезла. Если помните, какая была большая проблема закрытия нерентабельных шахт, этой проблемы уже нет. То есть я считаю, надеюсь, что когда большие инвестиции придут именно в Донбасс, потому что было возрождать Донбасс, вместе с инвестициями придет новый социальный капитал, новые люди. Вот это будет очень сильно как бы новое. То примерно, что было в Донбассе перед 2012 годом, перед футбольным чемпионатом, если помните, сколько много было сделано за эти два года. Я думаю, что это... То есть, демографически это придет сменение все такое слово. Конечно, что Донбасс – это проблема для каждого государства. В определенных случаях эта проблема встает болезнью. И как каждая болезнь, одна требует не одного лекарства, а нескольких. Конечно, должны быть и трибуналы, должны быть, наверное, поражения в правах для тех людей, которые занимали административные позиции.
Если они останутся.
Если они останутся, да, я думаю, что очень важно, что многие выйдут как-то. Но все-таки я считаю, что Донбасс – проблема, она сейчас более... решить, можно больше ее решить, чем Крым. Крым – другое состояние. Но тоже Крым должен принимать во внимание, что когда Крым придет в Украину, очевидно, значительная часть Крыма населения выйдет из Крыма. Это будет проблема, демографическая проблема. Я о Крыме не могу говорить, потому что я не считаю себя сейчас специалистом. Вот, Донбасс я более понимаю. Вот, но я считаю, что нет такой проблемы, которую не можно бы развязать, если нет политической воли. Если есть политическая воля, развязать можно. Главным образом как? Ну и тут очень главная карта, что есть крымские татары.
Ну вот крымские татары тоже должны будут получить какое-то вообще место в государстве. Об этом до сих пор идут дискуссии.
Я думаю, что крымские татары должны получить то, что называется affirmative action, то есть положительную дискриминацию. как меньшинство, которое особенно пострадало, оно должно быть особенные права. Это международная практика, международное право. Я думаю, что
Крымское... Это фиксированное представительство в парламенте, что ли?
Да, даже определенные квоты, определенные квоты, определенные правоустановления, или даже специально не то, что квота, назначение, что, скажем, глава уровня правительства должен быть крымский татар или крымская татарка. Вот это должна быть affirmative action. Это не ново.
Это если будет республика Крым автономная?
Я не знаю, что будет, я просто говорю. Будет это какая это будет административная единица, мы можем это дискутировать. Но что единица, как крымские татары, имели положительную дискриминацию, это очень важно, чтобы это было.
А скажите, мы до войны не раз говорили о том, что в Украине нет вот таких вот очевидных авторитетов моральных для общества. Сейчас вот я хотел вас спросить, возникнут ли эти моральные авторитеты, а вы говорите об опасности авторитаризма. Значит, авторитетом для общества будет глава государства.
Нет, не только. Я думаю, что авторитет зависит, что это солдаты на фронте. То есть не солдаты, это люди на фронте, потому что не солдаты, большинство из них не профессиональные солдаты и волонтеры. Вот Жадан, Притула, вот остальные. Можно убрать Артем. Вот, Артем Чех, мы же видим их сейчас, очень много этих людей. Тайра, они на виду. То есть они, знаете, примерно как Зеленский был в прайм-тайм перед войной, вот, квартал. Так сейчас они в прайм-тайм в различных средствах массовой информации. Они регулярно каждый день появляются каких-то есть. То есть я думаю, что есть моральные авторитеты. И что главное, они появились только сейчас. И главное, очень-очень важно, все они молодые люди, новое поколение. Это же не поколение Порошенко или Тимошенко. Это же поколение на 20 лет моложе.
Ну, это тогда должно привести к созданию каких-то новых политических сил.
Обязательно. Я думаю, что примерно, ну, знаете, я сейчас говорю лозунгами, конечно. Я думаю, что как сейчас мы все делимся на тех, кто воюет и кто помогает фронту. Так, думаю, после войны должны быть все, кто идут в политику, и те, кто помогает тем, кто пошел в политику. Это примерно тот же рецепт, который мы должны выходить после окончания войны.
А вы не думаете, что в результате эстафету перехватят те, кто будет представлять, скажем так, партию мира? И что нужно договариваться, что нужно находить какой-то общий язык со всеми соседями, что вот такая вот политика партии войны уже привела к такой.
А вы видите эту партию, видите людей этих партий? Кто?
Сейчас не вижу. Я не вижу. Удивлюсь, если они появятся
Ну, когда появятся, будем о них говорить, знаете, будем решать проблемы во время возникновения. Пока что я не вижу. Мы же примерно, ну, вы моложе от меня, но вы помните 91-й год.
Да, хорошо помню.
Вы помните,
да.
Первого, который был в страх перед то, что на референдуме не проголосуют за независимость.
Да, хорошо помню, да.
И всегда был очень аргумент, а вы покажите тех, кто голосует против независимости. Не было таких. Вот остальное. Примерно та же самая сейчас ситуация. Нет, пока их нету, не видно. Или они, их нету вообще, или они вот сейчас держатся ниже травы.
Ну, очевидно, что эти люди сейчас точно не могут ничего говорить.
Ну, не можно говорить, но правильно, будут ли у них ресурсы, и главное, будет ли у них легитимизация. Что? Чтобы было готово общество их принять, нужно, чтобы они были легитимизировать. Они чем-то должны оправдаться в существовании. Что они делали во время войны, понимаете? Пока что не та волна, они на той волне.
И эти люди вряд ли что-то делают в этой войне.
Конечно, да. У них нет истории, которую мы должны рассказать. В отличие от этих Жадана, которые вы Притулы, Тайра, у них история есть. Очень хорошая история. А у тех людей истории нет.
А скажите, вот в Запад, он какую Украину, по-вашему, захочет? Ведь вот Украину с сильной властью, с сильной вертикалью, с авторитетным президентом, или Украина демократического хаоса?
Нет одного Запада. Нет одного Запада.
Ну, Соединенные Штаты, скажем так.
Я думаю, что Соединенные Штаты хотят видеть достаточно сильную Украину, демократическую Украину, которая бы, как бы, наконец покончила с российской угрозой. Вот это очень сильно, как бы, понятно, да? Я не говорю, что это тот же самый образ, который существует в старой Европе. Франции, Германии, Италии. Там такой Украины не хотят и даже боятся. То есть, я думаю, есть два главных союзника. Это бывшие коммунистические страны, от Балтии до Черного моря, за исключением Венгрии. И есть англосаксы, Британия и Соединенные Штаты. Я думаю, что они заинтересованы именно в создании такой Украины, главным образом потому, что это как бы баланс, а это постоянная российская угроза, которая не очень знает, что это такое.
А Центральная Европа?
Ну, я считаю, что это Центральная Европа тоже входит. И главное сейчас будет решать позицию Германии. Насколько быстро будет Германия эволюционировать и будет ли Германия эволюционировать вообще. То, что за эти полгода дает определенные надежды, что это может случиться. Но как бы действия, которые сейчас со стороны Германии, не дают очень сильных надежд, что это будет проходить достаточно быстро. Все одно, как бы ни было, то, что нам говорят западные эксперты, мы не имеем права игнорировать позицию Германии, и мы должны организовать проявление давления, разговоры и все такое остальное, чтобы Германия стала нашим главным союзником.
Не Франция.
Франция, думаю, нет надежды. Главное, Германия. Так или иначе, Германия остается сердцем, мотором Объединенной Европы. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали. Это как бы факт, который нужно определить. Конечно, сейчас главным, как бы, нашим таким эмоциональным союзником – это Польша. Но Польша, конечно, не имеет такого потенциала, который нам нужен. И как Польша будет, не будет решать вопросы. А во-вторых, или в-третьих даже, знаете, есть определенные, мы говорим о том, что усталость от Украины, есть усталость от Польши, Европы. И тоже должны понять, что, знаете, поляки хорошие союзники, но с ними в Европе будет тяжело, потому что есть определенная усталость от них. И так или иначе нам нужно работать с Германией. Это очень важная позиция.
Спасибо. Это Ингрисак. Мы говорили с историком, публичным интеллектуалом, профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч в нашем эфире.
Все хорошо.
Мира и удачи. Спасибо.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.